Скажет журналист Леонид Радзиховский после 17 часов.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дорожная карта.
Сейчас аккаунт в Твиттере модно указывать даже на свои визитки. Если, впрочем, даже суперважная персона. Твиттер теперь это не признак плебея. Люди самых разных кругов, сословий, каст, возрастов присутствуют в соцсетях. Не исключение и президенты. Для них это возможность быть ближе к людям, узнать непосредственно все гадости, которые о тебе думают, но и все-таки обратиться напрямую к своей аудитории. Кто-то этим активно пользуется, кто-то нет. Так или иначе, поговорим о первых лицах в социальных сетях. Сегодня у нас в гостях писатель-блогер Олег Козырев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин ведут программу «Дорожная карта». Давайте расскажу, как с нами связаться и как задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших СМС. Можете отправить свои сообщения через сайт их Москвы. Также можете использовать Twitter, аккаунт вызван. Я думаю, Twitter особенно актуален, тем более, что говорим о социальных сетях.
Что такое сразу? Что-то что? Написано уже?
Нет,
что-то
почему? Почему?
Да, аккаунт вызван в Твиттере, обязательно используйте. И, кстати, пришлите нам первый вопрос, мы зададим слушателям, чтобы в течение нашей программы прислали. Может быть, Твиттеры или Фейсбуки, каких президентов или крупнейших политиков вы читаете и почему, чем вам они так интересны?
Олег, и каковы впечатления от того, что вы читаете? Потому что одно дело, ты, может быть, подписан по служебной необходимости, а другое дело, ты получаешь удовольствие, чувствуешь, ощущаешь какую-то пользу от того, что ты этого человека постоянно видишь в своей ленте.
Олег, вы сами подписаны на каких-нибудь президентов?
Ну, Барак Обама, Медведев Дмитрий, значит, Анатольевич, потом, значит, ну, дальше немножко по-другому. Например, мэр Рейкьявика, очень хороший, про него, может, тоже расскажу. Потом интересный твиттер, ну, на самом деле, чуть больше даже за ним слежу, это бывший посол США, да, Макфол, потому что он, ну, на мой взгляд, один из лучших таких твиттеров.
А почему? Вот что их объединяет? Почему вы на них подписаны, а на других, например, нет?
Ну, вообще...
Или каждый случай уникален?
Вообще, надо сказать, что твиттеры попадают, ну, в принципе, твиттер какого-то политика, он попадает в ленту либо из-за какого-то события, либо, ну, просто узнаешь о чем-то, что есть вот этот политик, и ты пытаешься узнать, а где там у него твиттер. В принципе, это не публичная информация, ну, в том смысле, что бывает иногда трудно найти социальные аккаунты какого-то человека конкретного, даже если тебе он очень интересен. Потенциально, например. И, в принципе, например, один из первых блогов, который я прочитал, но, правда, на него не подписан, потому что он, не, он такой стендалон-блог, да, отдельный. Это блог Ахмадинежада был в свое время главы тогда Ирана, сейчас нет.
Он и я на него вышел. Отдельный как ЖЖ или это...
У него, да, у него, собственно, ну, сайт-блог фактически, да, вот такой немножко старого формата, но, тем не менее, он меня заинтересовал, потому что как раз он начал в то время сажать блогеров, и я узнал, что есть акция такая какая-то, где люди ему пишут. И я заинтересовался, у него действительно блог на двух языках, на фарси, да, если не ошибаюсь, и на английском. И на английском можно было там какие-то... То есть англоязычный он не сильно там модерировался, можно было в комментариях что-то написать.
Гадости.
Вот, ну и я там, да, что-то тоже написал из серии «Свободу блогерам».
Ответили?
Нет, но вот постарался проанонсировать эту акцию, то есть, можно сказать, немножечко похулиганил. Но, в общем-то, так блоги и приходят в нашу жизнь каких-то политиков. Например, другого формата блог, это видеоблог королевского двора, значит, Великобритании, я на него набрел, когда услышал, что королева Елизавета планировала сделать рождественское видеообращение и завела вот этот аккаунт. И он действительно интересный, прежде всего тем, что там часто выкладывается, ну, не столько светская, это светская хроника сегодняшняя, она менее интересна, но там часто архивные какие-то обращения, вот ее там послевоенные обращения вывешивались и так далее. Ну, в общем, с исторической точки зрения интересно. В общем-то, по сути, получается, что за блогами политиков мы к ним часто попадаем случайно, если иностранные политики, я имею в виду прежде всего, потому что, ну, другой язык, другие интересы, это часто не пересекается с нами. И происходит какая-то новость или какой-то интересный твит или интересное событие из жизни человека, и ты начинаешь за этим аккаунтом следить. Причем иногда подписываешься, но потом ну, не видишь его в своей ленте, потому что он либо сообщения такие серые, да, и они теряются в основной массе, да. Либо, ну, просто... Ну, то есть, вот точнее, просто потому что сообщение неинтересно. И только потом иногда вспоминаешь, ой, да, у меня же вот этот политик в ленте. Ну, например, такой человек, это Обама. То есть, у него довольно-таки, ну, как правило, неинтересные твиты, то есть, все такое...
Я, кстати, не помню, он сам пишет?
Или, ну, вот у него команда. Чувствуется, что это, скорее всего, команда пишет, потому что...
Давайте, кстати, он там вот иногда... сейчас у нас... Да. Олег, прошу прощения, перебью вас. Давайте сейчас послушаем наш первый материал. Наталья Жукова, наш корреспондент, она как раз расскажет про то, как Обама ведет свой микроблог. Наталья Жукова.
В ноябре 2009 года Барак Обама начал свою речь словами: «Я никогда не пользовался Твиттером». На тот момент его аккаунт «Собачка Барак Обама» вышеупомянутой социальной сети насчитывал около 2 миллионов фолловеров. Впрочем, и без этих объяснений стороннему наблюдателю с первого взгляда понятно, что в Твиттер за президента США пишут его соратники. Ведь почти все сообщения здесь оформлены в виде цитат и выглядят приблизительно так: «Барак Обама сказал что?» И далее следует информационное сообщение. Впрочем, с 2009 года уже много воды утекло, и на сегодняшний момент на аккаунт Барака Обамы в Твиттере подписано уже 45 миллионов читателей. Больше фолловеров есть только у певицы Кэти Перри и скандально известного Джастина Бибера. Да и сам президент стал иногда лично писать в Твиттер. В этом случае он помечает сообщение своими инициалами – БО. Когда Барак Обама напрямую общается со своей аудиторией, он часто бывает эмоционален. «Быть отцом – иногда моя самая тяжелая, но и самая благодарная работа», написал Барак Обама в День отца и поздравил всех пап с праздником. Вообще в США Обаму часто называют мастером социальных медиа, что неудивительно, ведь в этой части президенту помогает сильная команда, в которую входит, к примеру, Крис Хьюз, один из создателей Фейсбука. Хьюз курирует самый главный проект президента – сайт barackobama.com. Возможно, поэтому личный сайт президента построен по принципу социального медиа. На этом портале зарегистрированы сторонники президента, которые могут создавать свои собственные аккаунты, постить фотографии и объединяться в группы с другими пользователями сайта. Как и в случае с Твиттером Дмитрия Медведева, аккаунты Барака Обамы в соцсетях подвергались атакам хакеров, причем многократно. Так, в 2013 году ответственность за взлом взяла на себя сирийская электронная армия. До этого в 2009 году Твиттер президента США взломал 18-летний хакер. Правда, никаких сообщений от лица президента взломщики не делали, а только заблокировали доступ к управлению личной страницей. Несмотря на то, что полностью защитить свои аккаунты в интернете невозможно, не только Барак Обама, но и почти все американские чиновники продолжают активно пользоваться социальными сетями. Американцы вообще при первом знакомстве, помимо вашего имени, могут уточнить, как найти вашу страницу в Фейсбуке или Твиттере. Военные, сотрудники Белого дома, экономисты и политики – все признают, что в современном мире социальные сети являются мощным способом убеждения в собственной правоте и механизмом для поднятия рейтинга. Но если вернуться к президенту США, то для него социальные сети – это еще инструмент, с помощью которого его слышит аудитория 20-30-летних, тех, кто редко читает газеты и смотрит телевизор. И, конечно, на радость этой аудитории президент США любит делать и выкладывать в сети свои селфи, фотографии себя. Правда, совсем недавно фото с президентом, выложенным в Твиттере, привело к скандалу. Тогда компания Samsung использовала селфи Обамы с игроком баскетбольной команды для коммерческого продвижения своего телефона. После этого инцидента один из советников президента США и вовсе пошутил, что подобные фото с президентом нужно запретить. А вот пользователи серьезно расстроились, ведь селфи стали неотъемлемой частью компанийского имиджа президента США.
Это была Наталья Жукова, журналист «Эхо Москвы». Она нам рассказала про то, как Барак Обама и его команда ведут Твиттер, аккаунт президента.
Дорожная карта.
Олег Козырев у нас в гостях. Я напомню, это программа «Дорожная карта». Мы сегодня говорим о первых лицах в соцсетях. Вот смотрите, Барак Обама, казалось бы, ну, абсолютно западного менталитета политик. Но мы знаем, кто такой Барак Обама, знаем, как он может себя вести абсолютно приземленно, да, нет у него там никаких ни золотых западных, ничего. Но Твиттером особо сам не занимается. Ну, то есть пишет иногда личные сообщения. Но вот я сейчас открыл страничку за последние... за август, например, нет ни одного твита, написанного им самим.
Здесь есть, ну, так, скажем так, мне кажется, есть люди, для которых это важно, да, быть в контакте с людьми, в том числе через соцсети. Но по отношению к политикам тут начинает вот что работать. Возникает сразу две опасности. Первая опасность – это то, что люди будут говорить: он ничем не занимается, только в соцсетях сидит. Да. Хотя написать Твиттер – это, не знаю, 30 секунд. Ты едешь в какой-нибудь машине или там перед сном. Ну, то есть это меньше, чем для некоторых, там, не знаю, выпить воды немножечко. Да? То есть... Это просто. Вторая вещь, конечно, это более важная, это возможно подставиться. Мы помним про губернатора, не помню, Тверской, да, который выложил червяка в кремлевском обеде. И,
это стоило ему карьеры, фактически.
Если кто не помнит, я напомню, что губернатор Дмитрий Зеленин
пошутил, да.
У него в тарелке был кусочек нарезанной мелкой свеклы, и он пошутил, что вот в Кремле дают червяков, и после этого его уволили. А нет, стоп, после этого его пригрозили, по-моему, увольнением.
Ну, в любом случае, он теперь не губернатор, то есть это тоже важный момент. Хотя никто не знает, может, там и был все-таки червяк, но, по крайней мере, в более поздней версии это было, да, нечто иное. Но не важно. Важно, что действительно люди могут вроде бы как подставиться, и особенно это важно, ну, вообще в любой стране, как ни странно. И в демократической это может принести проблемы. Что-то не то сказал, не так улыбнулся, не так сел, не так посмотрел.
Mm-hmm. И с Бараком Обамой это было, когда они сделали селфи на похоронах Нельсона Манделы.
Да. И это, ну, и много таких случаев и не с политиками, когда какая-то травля была, там вот девочка в концлагере там сделала тоже селфи и тоже там попала в переплет. Ну, то есть, в общем... Проблемы может принести эту политику, но я считаю так, что, во-первых, если человек, он, даже оставаясь политиком, он сохраняет человечность, угу. Если он продолжает смеяться, продолжает шутить, за что-то переживать, с чем-то не соглашаться, если он в интернете показывает это, в том числе через интернет, посредством соцсетей, то это плюс лично для меня. И лучше пусть этот политик будет на моих глазах ошибаться, чем делать что-то втихаря, хитрить и быть более закрытым. В этом смысле из российских политиков, ну, которые ведут блоги, мне нравится там Никита Белых, да, который ведет блог свой довольно-таки давно еще, до того, как стал губернатором. И он действительно, ну, на мой взгляд, старается как-то так быть открытым. В этом смысле и Медведев, в общем-то, он ведет себя в соцсетях и с интернетом, ну, более открыто, чем многие другие. Может быть,
есть,
все равно есть
один человек, который впереди паровоза, Дмитрий Алексеевич Рогозин, который, в общем, гораздо, мне кажется, более активен, чем Дмитрий Медведев.
Ну, если мы говорим про российскую сейчас часть, если немножко сказать, то лично для меня на сегодняшний день, мне кажется, лучший блог ведет, как к нему не относись, это, на мой взгляд, это Рамзан Кадыров. То есть его Инстаграм, это вообще представить себе, что Инстаграм может стать общественно-политическим блогом, до Кадырова было, ну, мне кажется, невозможно. То есть, ну, теоретически это можно было представить, но он на практике первым вел какие-то там отчеты, какие-то там сообщения о построенном чем-то, то есть какие-то юмор там вел.
Думаешь, он сам это пишет?
Вот для меня это вопрос, потому что, с одной стороны, не верится, что он сам это пишет, в том смысле, что ну, чувствуется какая-то грамотная такая работа с его блогом. С другой стороны, видно, что какой-то характер ну, прослеживается. То есть есть же очень много блогов, которые, очевидно, не ведут сами люди. Ну, например, губернатор Ткачева, мне кажется, Твиттер, ну, его такой не очень живой, да. Ну, и даже не знаю, кого еще можно вспомнить. А вот Ну, у Кадырова какой-то характер прослеживается, какой-то либо те, кто работает с его блогом в плотном контакте с ним, работают и просто, ну, чувствуют, и он удачную команду подобрал, но либо действительно он довольно часто сам ведет.
Мне что в Инстаграме Кадырова нравится, я, правда, отписался не так давно, что у него Инстаграм это такая своего рода жалобная книга, потому что он пишет какой-то пост, мы там сделали то-то, то-то, провели совещание по такому-то вопросу, и потом вот просто смотришь комментарии, и там люди начинают жаловаться, что там, вы знаете, там-то, там-то. Я не знаю, он отвечает на эти реплики, но мне кажется, как-то он это фиксирует и куда-то там это откладывается, и эти проблемы потом решаются.
В любом случае, есть ощущение, что там какой-то контакт есть, да, поэтому даже в нашей стране, где с институтами демократии и всего подобного все печально, в тех эпизодах, да, когда первые лица страны в регионе или на федеральном уровне хоть как-то реагируют на людей, это вызывает, ну, просто симпатию, потому что ты понимаешь, что, по крайней мере, в этом смысле они, ну, ну чуть более открыты, чем вся система, которая вот у
нас. Ближе к народу.
Страны. Да.
Видите,
да,
как
да.
мы с вами сейчас вдвоем похвалили Рамзана Кадырова.
Есть да. за что, потому что.
Кстати говоря, если говорить об Инстаграме, я тоже до конца не разобрался, сам он ведет или не сам. У президента Татарстана господина Миниханова, Рустама Миниханова, есть Инстаграм, который тоже очень, в общем, активный. И я как-то раз я видел, как Рустам Нагаевич фотографирует на свой айфон. Я только не понял, вот все-таки там без пресс-службы, наверное, не обходится. Может быть, они что-то проверяют или что. Ну, знаете, чтобы там человек случайно написал с ошибкой. Например, потому что для политики это же страшно. Даже, ну, мы все можем написать, даже мы можем, там, не знаю, даже если опечатка будет, все же на него его заедят просто за то, что он безграмотный. Даже если это просто опечатка, если он не, на самом деле не ошибку написал.
Ну, здесь просто хочется, конечно, пожелать интернету чуть больше поощрять всех публичных людей, ну, в тех шагах их, когда они, ну, стараются быть более открытыми, потому что действительно давление разного рода может оказываться на человека из-за его ошибки. Но мне кажется, в общем-то, мы сейчас же как раз находимся в моменте, когда, вот особенно после случившегося взлома там Дмитрия Анатольевича Медведева, значит, находимся в ситуации, когда, ну, все меньше чиновники хотят присутствовать в соцсетях. И мне кажется, лучше поощрять их присутствовать в них, нежели оттолкнуть и сделать наше общество еще более закрытым.
Я хотел слушателей спросить, как вы думаете, если политик ведет Твиттер сам, вот вы его уважаете больше или для вас это не имеет никакого значения? Если, да, уважаете больше, 660-06-64, если вам все равно, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы больше уважаете политика, если он сам ведет свой блог, микроблог, набирайте номер 660-06-64. Если отношение ваше не меняется или, может быть, меньше, уважаете 660-06-65.
Олег, почему вы не подписаны? Я, может быть, неправильно понял, почему вы не подписаны на президента России?
Ну, дело в том, что я был на него подписан одно время.
Когда был Дмитрий Медведев?
Да, когда... Нет, ну, то есть как в самом начале, да, вот его очень многих политических действий, но потом, когда я стал, ну, совсем уж сильно не согласен с тем, что он делает в интернете, и просто мне перестали нравиться его сообщения, я отписался. Потом, когда его взломали, он вроде бы опять стал писать правду.
То есть вы сейчас про Медведева? Говорите.
А, да-да-да. А,
я имею в виду Путина.
А, понял.
Кремлин Раш, аккаунт еще.
А, я понял, понял. Нет, ну там совсем все как-то сухо. Ну, просто... Ну, нет смысла
читать. Подождите, а что такое сухо? Вам не хватает личных фотографий Путина, что ли? Как он садится в самолет, борт номер один, и фоточку раз,
Смотрите, здесь есть такой профессиональный момент. Я попробую профессионально отнестись к этому вопросу. Что я имею в виду? Что Есть у политика, например, некий инструмент. Этот инструмент либо Инстаграм, либо Ютуб, либо Твиттер. И можно воспользоваться этим инструментом, ну, как бы тупо, я бы так сказал, то есть прямо в лоб, когда ты просто пишешь ссылку, ну, просто пресс-службы шарашит ссылки на какие-то телеобращения и так далее. Либо ты творчески работаешь с этим. Ну, например, когда ты действительно пытаешься рассказать о своей работе или о приоритетах своей деятельности. В каком-то случае рассказываешь это, да, фотографиями, как через Инстаграм, в каком-то случае с помощью видео, как YouTube, а в каком-то случае с помощью коротких репортажей Твиттера. Вот мне кажется, если правильно использовать эти инструменты, можно большего достигать. И, кстати, ведь чем еще интересны соцсети, и в разговоре про первые лица это тоже важно добавить, там в соцсетях на равных присутствуют и твои политические конкуренты. И я, условно говоря, ну, я могу видеть рядом и твиттер там, Медведева, и твиттер Навального, и твиттер Митрохина, но вот Зюганова нету, к сожалению. Жириновский больше вроде бы ВКонтакте пишет, и Одноклассника, насколько мне известно. Но тем не менее, то есть там, ну, я имею в виду, активность проявляет. Угу. Вот. То есть мы видим, как другие люди, другие политики работают с аудиторией. И мы можем сравнить и видеть, ага, этот работает лучше, этот хуже, и делать какой-то политический
Получается, выбор. Если Владимира Путина нет там, в Твиттере, в Фейсбуке, значит, ему все равно, что о нем думают?
Я думаю, что он может упустить какую-то часть политической аудитории, которая может стать не его. Вот и все.
То есть, если у Владимира Путина появится Твиттер, который он сам будет вести, то либералы потянутся к нашему президенту?
Нет. Дело в том, что, конечно, есть какие-то вещи, связанные с убеждениями, которые не распространяются на то, ведет человек Твиттер или нет. Но определенным человек, ну, чиновник, да, находясь на каком-то посту, он может больше сделать, если он эффективнее использует те инструменты, которые у него есть, в том числе и такие. И надо сказать, что для первых лиц, на мой взгляд, это очень актуально, любого уровня первых лиц, потому что тебе могут наврать в отчетах, тебе могут наврать люди, которые тебя окружают. Но если ты используешь соцсети, ты всегда услышишь альтернативную точку зрения.
Это, знаете, чем опасно? Вот человек набирает команду, он платит деньги, да, он много времени проводит на то, чтобы эту команду вообще сколотить. Это люди, которые его доверяют. Получается, что нужно делать еще двойную работу, чтобы проверять работу этой команды. Вы говорите, что, ну, отчеты могут какие-то принести неправильно, а зачем тогда он их вообще там держит, этих людей всех, которые носят ему отчеты? Мне кажется, психология так работает. Я им их выдрессировал, они должны снабжать меня всем, чем угодно, я им должен доверять.
Нет, ну это так, действительно, часть людей, часть политиков действительно, наверное, думает так, но в принципе, на мой взгляд, политическое будущее в современном мире за теми, кто использует больше каналов информации и кто не так сильно себя ограждает от этих каналов информации.
По поводу того, как ведение Твиттера, присутствие в Твиттере может помогать решать большие серьезные проблемы, я думаю, мы услышим в материале Асакина Емурзаева из Киева, нашего корреспондента.
Ведущие украинские политики пришли в социальные сети довольно давно. Это не было каким-то трендом, модой, исследованием, привычкам одного увлеченного гаджетами чиновника. Каждый решал для себя вопрос присутствия в сети сам. Президент Порошенко появился и в Фейсбуке, и в Твиттере до избрания на пост, даже задолго до выборов. Сейчас сообщения президента в основном официальные. Встретился, позвонил, поговорил, съездил, поздравил. Либо вольные комментарии к официальным сообщениям, сдержанные, лаконичные. Публикует Порошенко и фотографии. Никаких кошечек, никаких лифтолуков тут, правда, нет, только хроника или флаги Украины. Уже став президентом, Порошенко признался, что вести Facebook времени нет, но он ежедневно проверяет комментарии и читает, что пишут люди. Активно живет в Фейсбуке и Твиттере премьер Яценюк. Он из тех, кто иногда и сам пишет, и даже отвечает некоторым в личке. Есть аккаунты у десятков депутатов. Многие министры сами ведут свои записи в соцсетях и отвечают, репостят, ретвитят. Несмотря на популярность Фейсбука и Твиттера в политическом сообществе Украины, фактов взлома и каких-то громких ложных постов и твитов не припомню. Единственное, что иногда с политиками случается, сетевая несдержанность. Баталии в комментариях, выяснение отношений в Твиттере. Но случается это только с теми, кто ведет свои аккаунты как личные, иными словами, как многие из нас, живет в Фейсбуке или Твиттере. Но чаще всего аккаунты все-таки являются и воспринимаются как подразделение пресс-служб.
Это был Сакен Аймурзаев, корреспондент Москвы в Киеве.
Дорожная карта.
Следует ли отличать... Олег Козырев, я напомню, у нас в гостях сегодня. Мы сегодня говорим о первых лицах, которые присутствуют в соцсетях. Следует ли политику определять, там, это мой личный твиттер, мое личное пространство, или это мой официальный твиттер, где я могу высказывать позицию, например, правительства, да, в случае Дмитрия Медведева?
Вот непростой вопрос. Я помню в свое время, как раз, когда Дмитрий Медведев завел твиттер, и тогда... Все через какое-то время начали спрашивать, а он передаст по наследству свой твиттер или нет? Ну, потому что у него был вначале именно президентский такой твиттер.
Кремль-Раш.
Да. Но в итоге передал и свой сохранил, смогли.
По-моему, и сказал, что Кремль – это официальные сообщения пресс-службы, Медведев-Раш – это типа я сам.
Мне всегда ближе, когда человек остается, ну, вот человеком, да, то есть когда он не, когда он там свой твиттер личный ведет, вне зависимости от того, какая у него должность. Да, когда он на какой-то должности, он может что-то сказать более официальное, может сказать больше о своей работе, но будет лучше, если он не будет, ну, там, утром он там ведет свой твиттер как, не знаю, как спортсмен, днем как чиновник, вечером там как семейный человек и так далее. То есть, ну, то есть, когда у него разные аккаунты, это немного странно. Очевидно, что мы меняемся, мы взрослеем, мы переходим на новые работы. И...
А вот вы будете упрекать его, если он выложит фотографию? Ну, мы же понимаем прекрасно, что первые лица живут несколько богаче, чем мы. У них больше развлечений различных, возможностей для развлечений, я имею в виду. И если они будут просто постить каждый день, каждую час, чем они занимаются, столько негатива, мне кажется, сформируется к ним.
Вы знаете, тут очень такой интересный вопрос. Это вопрос про вообще стиль жизни российских политиков. Я вот не уверен, что, ну, например, какой-нибудь скандинавский политик стеснялся бы того, что он бы выкладывал из своей обычной жизни. Ну, например, как он там на метро или на велосипеде добирается в свой там парламент, например, или как он в своем там двухэтажном домике живет. То есть это стыдно тем, у кого видно, да, что называется. То есть, если есть чего стыдиться, ну да, тогда они будут как-то... Вот, например, Янукович, я уверен, может быть, не очень рад тем фотографиям, которые появились из его резиденции и видео теперь, да. И он бы раньше, может быть, не вывесил бы никогда золотого батона фотографию в Инстаграм. И, естественно, бы, если бы вывесил, люди бы критиковали. Но если человек живет скромно, если он служит своей стране и своему народу, чего ему стыдиться? Наоборот, нормально. Немного про Украину хотел сказать. Действительно, я забыл сказать. Конечно, я за украинскими политиками тоже следил. Это Тимошенко, это Кличко, например. И, конечно, номер один сейчас из аккаунтов – это, конечно, Авакова. Фейсбук главы МВД, во многом из-за того, что, ну, там можно с ним соглашаться, не соглашаться, но это очевидно живой блок, очевидно человек переживает, он там иногда там непечатные точки ставит, явно выходя за какие-то эмоциональные пределы.
Ну, плюс... Его за это критиковали очень активно,
да.
За то, что он пропадает в Фейсбуке.
Ну, я не думаю, я думаю, что это насколько я понимаю, вряд ли законодательство Украины отличается отличаются от российского, но вообще вся наша госслужба построена на принципе открытости работы, а не закрытости. Да, это не секретные какие-то агенты. И если человек отчитывается перед своим народом, ну, это круто, это здорово, не через пресс-службу, не через 500 там человек, 500 рук, а вот так, как может. Тем более в ситуациях, когда страна взвинчена и в такой в острой ситуации находится.
Итоги голосования подведем. 60% радиослушателей говорят, что они больше уважают тех политиков, которые сами ведут свои блоги, будь то Twitter, Facebook, ну и, соответственно, 39% их отношений не меняется. В сетевизоре, по-моему, сейчас скажу, 78%, ну да, 80% больше уважают таких политиков. Давай сразу еще запустим одно голосование. В наше время должен ли у политиков обязательно быть там Twitter-аккаунт, Facebook-аккаунт или еще какой-то аккаунт в социальных сетях? Если да, если это сейчас обязательный атрибут, набирайте номер 660-06-64. Если это совсем не обязательно для политика, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторю вопрос, необходим ли сейчас в наше время политику аккаунта в социальных сетях? Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Если да, 660-06-64. Если без этого можно обойтись, 660-06-65.
Олег Козырев, я напомню, у нас в гостях. Это программа «Дорожная карта». Алексей Соловьев, Алексей Нарышкин ведут. Олег, скажите, вы часто про себя гадости в Твиттере читаете?
Ну, да. Твиттер, конечно, в этом смысле не очень удобен, в отличие от очень многих других соцсетей, в том смысле, что сразу сообщение, которое тебе не нравится, приходит к тебе. Но, в общем-то, мне немного проще, чем, может быть, тем, кто недавно в Твиттер приходит, ну, потому что уже закаленный, да, блогами. Я понимаю, что такое троллинг и что такое гадости.
Просто, мне кажется, президенту выслушивать приходится гораздо больше.
Да, и, на мой взгляд, здесь лучше будет, если Твиттер придумает какие-то способы, ну, для того, чтобы можно было получать сообщения только там от друзей или как-то каким-то образом
закрывать,
ну, или полузакрывать, да, в случае спам-атак каких-то. Мне кажется, это важно. Если вспомнить недавний случай с дочкой, ну, это не политическая история, но похожая, когда дочь актера, да, Уильямса, получила кучу гадостей, ну, совершенно как-то ее затравили, совершенно, ну, в такой трагичный момент в ее жизни. И после этого, ну, администрация Твиттера начала думать, что можно с этим сделать. Мне кажется, способы есть. Надеюсь, они их придумают. Потому что действительно это является ограничительным фактором для многих людей.
Но вы же говорите, что власть открытой должна быть. И, по сути, сами ставите препятствия к тому, чтобы люди, совершенно незнакомые с этим человеком, могли прийти к нему и что-то ему сказать напрямую.
Ну, вот соцсети дают возможность каких-то механизмов, когда чуть более качественные сообщения могут достигать больше аудитории. Ну, например, мне нравится принцип Википедии, когда, несмотря на то, что все могут редактировать эти статьи, все-таки там есть система некой модерации, да, которая позволяет в случаях злоумышленных каких-то, да, отсекать неверные редакции и, ну, по крайней мере, сохранить какой-то баланс. Мне кажется, и в интернете есть такого рода механизмы подобные. Ну, Facebook не дает прям уж совсем со всех сторон заходить к тебе. То есть ты можешь по-разному выстраивать свой аккаунт. Что мне важно для политика, в политике? Это открытость. Это не то, что он обязательно с каждым поговорит. Ну, потому что я понимаю, это невозможно для любого, даже не публичного человека, но у которого, ну, человека, у кого много фолловеров, френдов, это невозможно отвечать на все вопросы. Это понятно. Важно, чтобы человек рассказывал, делился. И вот если, ну, там, мой ответ, например, был бы на этот вопрос по поводу, должен ли каждый политик вести иметь аккаунт в соцсети, я отвечаю так. Конечно, не должен. Почему? Потому что, мне кажется, самое важное, чтобы человек был счастливым и на своем месте. Есть люди, которым, в принципе, не нравится компьютер. По разным причинам. Не только потому, что они пожилые или взрослое поколение. Есть люди, с другими интересами. Не знаю, кто-то природу больше любит, чем компьютеры. Есть там зеленые такие, которые вообще, не знаю, на деревьях живут. Я не знаю. Главное, чтобы человек был счастливым и ощущал себя, каким-то... делал свое дело. Поэтому для меня не так важно, чтобы политик вел свой аккаунт в соцсети, сколько чтобы он был естественным. Но соцсети помогают человеку быть естественным, в том числе и в политике.
Как что вы посоветуете первым лицам, которые сталкиваются с потоком поноса, как у нас говорят, в общем-то, прямо с верхов, в Твиттере? Как, что, быть может, делать? Как себя вести?
Вообще, не кормить троллей, как это называется, да? То есть не реагировать на такого рода первые, особенно, атаки. Когда человек только приходит в Твиттер, его бывает, что называется, проверяют. Или в живой журнал. Одно из самых таких, из некоторых деталей, Виктор Алкснис, он тогда был депутатом Госдумы, он пришел в ЖЖ, его начали что-то там как-то обижать, он начал на всех там уголовные дела хотел, какие-то письма такие вот. А потом он, как-то понял, что это просто такой вот тест, и он как-то нормально стал относиться к этому. То есть мне кажется, что вообще соцсеть не проведешь, если ты нормальный человек, если у тебя живые хорошие реакции, если ты делаешь дело свое, и ты спокойно его продолжаешь делать, тебя начинают уважать. И в какой-то мере, с какого-то момента та аудитория, которая начнет тебя уважать, начнет тебя защищать в тех же самых социальных сетях.
Олег Козырев в эфире «Эхо Москвы». Голосование. Посмотрим, что у нас получилось. 66% радиослушателей считают, что у политика в наше время должен быть обязательно аккаунт в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, что угодно. 35% считают, что без этого можно обойтись. Кстати, посмотрел только что, если все-таки у Путина аккаунт в Твиттере есть. Правда, он без галочки, не подтвержденный, но тут 550 тысяч читателей.
Путин вообще... РФ, который...
Да.
Кремлин Раша.
Не Кремлин Раша, а Путин...
Есть
и то, и то, да.
Они совпадают, кстати?
Они совпадают.
Потому что Путин сам не ведет Твиттер.
Путин-то сам не ведет.
Мы тут уже коснулись, селфи, случайно упомянули, скажем так. Вы считаете людей, которые делают селфи, больными?
Нет, конечно. То есть это, не знаю...
Это расхожее мнение, потому что наш звукорежиссер Василий Антипов, например, он считает...
Не знаю, художники делали автопортреты. То есть это нормальное явление, просто для некоторых оно, конечно, становится странным, да, но мне кажется, это нормальное, естественное человеческое желание запечатлеть себя где-то или в какой-то истории, в каком-то контексте. И если он умеет это делать интересно, то такие аккаунты становятся тоже интересными и набирают много подписчиков. В целом это забавное явление, мне кажется, и оно чуть более органично, конечно, в семейном архиве, в том смысле, что когда человек что-то для себя, для своих родственников сохраняет, но и в публичном поле это может быть забавно. Он побывал там, у Пизанской башни, у Эйфелевой башни. Почему нет? Я реже такие вещи. Мне это не близко. Мне нравится не быть в кадре. Я много снимаю, фотографирую и на видео там тоже что-то делаю, снимаю.
Смотрите, у Дмитрия Медведева не так давно появилось самое настоящее по всем правилам селфи, даже лифт-лук. А вы как к этому отнеслись?
Да я думаю, это хорошо. Мне кажется даже, что это такая самоирония, что он обычный человек.
Все стали над ним издеваться? Все, это же отличная просто платформа для фотожаб.
И ничего страшного там, я не знаю. То есть фотожабы для политика – это не самое страшное. Есть карикатуристы блестящие, которые куда лучше их препарируют на страницах очень умных журналов и газет. Так что селфи – это еще... не самое плохое в жизни.
Наталья нам пишет из Тюменской области. Подписана как раз на Инстаграм Медведева. Много фото в зеркалах. Интересно проследить географию передвижения по России. Это я читаю смс. Плюс 7-985-970-45-45.
Почему? Я, насколько помню, он больше селфи особо не делал сам. Сам один.
Ну, может, у Натали какой-то закрытый Инстаграм Медведева, только для избранных.
Пожалуйста, мне бы было интересно посмотреть на него.
У Зюганова, кстати, нам напоминает, что у Зюганова есть свой Твиттер, он там иногда пишет. Спасибо Всеволоду. Так, и про Твиттер. Твиттер изначально сделан для семейного общения и дружеского, а сейчас семейные сервисы используют политики для пиара. Понятно, в детском саду свои порядки, не такие, как в бизнес-центре. Владимир в бане.
А вот, кстати говоря, Путин, Владимир Владимирович, наш президент, он на селфи появляется, но сам не делает. Очень много есть в интернете, можно найти. С ним школьники, особенно студенты, школьники любят фотографироваться на каких-то встречах. То есть он, в принципе-то, знает, как себя вести и позирует весьма умело в этой ситуации.
Ну, мы помним, он и один из первых блогеров свое пространство запустил. Тогда Варламов сделал фоторепортаж целый с ним. Там, не помню, была какая-то небольшая серия постов, где блогеру, фотоблогеру дали поприсутствовать возле Владимира Владимировича.
Это, если мне не изменяет память, один из... когда Владимир Путин возлагал цветы к месту, где погиб Егор Свей, футбольный фанат, по-моему.
И там тоже.
Илья Варламов, кажется, как раз-таки делал этот репортаж.
Да, и вроде бы еще были какие-то спортивные там тоже сюжеты, вроде бы был тоже. Ну, смотрите, то есть этот жанр, он, ну, раньше были фотокорреспонденты, сейчас есть возможность людям фотографировать на свои мобильные телефоны, ну, поэтому этим люди, и политики в том числе, пользуются. По поводу Твиттера, то, что он такой более семейный, мне кажется, лично мне Твиттер, он напоминает такую ленту информационного агентства, такой народный интерфакс такой, знаете, когда короткие сообщения, и вроде бы, да, там кто-то более личные вещи пишет, но слишком часто Твиттер становится именно новостным за счет того, что люди могут репостнуть дальше, ретвитнуть.
Ну, а Фейсбук, получается, тогда больше комментариев, вот
как
мнения.
Раз Фейсбук более он больше позволяет создавать такие, ну, какие-то замкнутые небольшие такие группы, более семейные. Хотя и он тоже носит свою такую публицистическую... Но он более публицистический такой.
А да, политику, по вашему мнению, что больше нужно? Такой Твиттер с короткими сообщениями, яркими, которые моментально ретвитятся, расходятся по... уходят в массы, или Фейсбук, где можно что-то написать такое длинное, все вот... проанализировать от начала до конца.
Ну, смотрите, давайте я немножко расскажу о себе, и это немножко поможет, мне кажется, рассказать о том, вот почему у меня аккаунты практически во всех этих соцсетях есть. В действительности, дело обстоит следующим образом. Живой журнал – это для чего-то, где я размещаю репортажи, ну, какие-то большие отчеты с фото и видео и текстом. Он лучше всего, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для меня подходит для таких больших репортажей. Если я куда-то передвигаюсь, там, в общественном, особенно транспорте, там оптимально Твиттер, потому что это короткие сообщения, я могу прочитать, что у кого происходит, и сам что-то, какое-то сообщение разместить. Также Инстаграм, то есть это в каком-то путешествии, в каком-то движении, когда есть возможность что-то запечатлеть и быстро разместить. Это не занимает много времени. А вот Фейсбук, на мой взгляд, он очень хорош в том смысле, что он позволяет организовать какую-то акцию, пригласить на какое-то мероприятие. То есть он для тех политиков, которые любят что-то организовывать или организовываться. Так что вот это такая небольшая ареальчик такого моего обитания. Ну, плюс к нему рядышком YouTube, потому что это то, куда я фактически размещаю видео. Ну, и какой-нибудь фотохостинг. Я чаще использую Яндекс. И получается, вроде бы все потихонечку немножечко заполнено, но на все я уделяю не так много времени, как может показаться. Я думаю, также и для политиков. Репортажи в одних соцсетях и короткие сообщения в других.
В общем, надо с вас всем брать пример. По крайней мере, политикам. Если есть время на это. Если есть люди, которые готовы помочь.
Давайте
политикам.
Послушаем материал еще из Великобритании. И Тони Самсонова, наш корреспондент в Лондоне, сделала обзор того, как политики там пользуются Твиттером и прочим.
Дэвид Кэмерон завел аккаунт в Твиттере всего 2 года назад, в 2012 году, и у него сейчас меньше 1 миллиона подписчиков. Это в 45 раз меньше, чем у Барака Обамы, и в 2 раза меньше, чем у Дмитрия Медведева. У мэра Лондона Бориса Джонсона не больше фолловеров, чем у премьера, хотя для Джонсона Твиттер – естественный способ общения, тогда как у Кэмерона каждый твит выглядит, будто вымучивается пресс-службой. Одни политики заводили Твиттер-аккаунты с комментариями «Ура, наконец-то мы сможем каждый день рассказывать о том, чем мы занимаемся, и общаться с теми, кто нас поддерживает», а другие, видя популярность первых, присоединялись вынужденные с комментариями «Да, наверное, нам тоже надо завести аккаунт в социальных сетях, нужна обратная связь от избирателей, медиа – это так важно». Дэвид Кэмерон заводил аккаунт, присоединяясь к большинству, и даже успел сказать в интервью: «Этот ваш твиттер, когда слишком много кто-то твитит, это превращается в…» И тут он употребил нецензурное слово. Но дело даже не в том, что одни политики-экстраверты умеют остроумно писать в твиттер, а другие зануды, и у них тупые пресс-службы, которые обычно пишут казенным языком. Твиттер хорошо ведут те, у кого нет доступа к другим информационным каналам. Обычно у оппозиции доступ к информационным каналам хуже, чем у правительства. Поэтому оппозиционные аккаунты интереснее и остроумнее. А у глав государства правительств с доступом к медиа все в порядке. Поэтому в Твиттере они выглядят скучными, неостроумными занудами, какими на самом деле не являются. Просто у них нет задачи увеличивать количество подписчиков. Поэтому пресс-службы ведут аккаунты, выпуская микро-пресс-релизы в стиле «Сегодня был в лесу, пели птицы, думал о снижении налоговой нагрузки с малого бизнеса». Других задач перед пресс-службами не стоит. 6 марта 2014 года Кэмерон опубликовал фотографию в Твиттере с подписью «Разговаривал с Бараком Обамой по телефону. Мы едины в нашем осуждении действий России». На фотографии премьер-министр Великобритании в белой рубашке держит одной рукой телефонную трубку, профессионально поставлен свет, одна часть портрета темная, другая светлая, премьер задумался, взор его направлен вдаль, провод, натянутый пружинкой, от трубки тянется вниз. Грянет ли буря? После этой фотографии британцы издевались над премьером еще неделю. Запустили флешмоб. Патрик Стюарт, актер, прижал к уху банку влажных салфеток с подписью «Ребята, подключаюсь к разговору, простите за задержку», опубликовал свою фотографию в своем аккаунте. Писатель Роб Делани с тюбиком зубной пасты, прижатый к уху и очень серьезным лицом. «Так, ребята, я на линии, что там у вас?» Дэвид Кэмерон прав был в 2009 году. Произнеся непечатное «Слишком много твитов могут накрыть нас с медным тазом», он, по сути, предсказал то, что может произойти сейчас. А сейчас пара-тройка неточных выражений в аккаунтах нескольких мировых лидеров могут и правда начать Третью мировую.
Это была Тоня Самсонова, корреспондент «Эхо Москвы» в Великобритании.
Дорожная карта.
Наша слушательница Аня пишет нам: «Я получила безумное удовольствие от сообщения об уходе в свободные фотографы. Это было так мило и так трогательно». Кстати, когда возникла эта история с аккаунтом Дмитрия Медведева, вы сразу поняли, что это взлом?
Ну, или все-таки, в общем-то, вот... да. То есть, понятно,
как скоро что... вы поняли, что что-то не так?
Ну, почти с первого твиттера, конечно, да. Но... вообще российские политики находятся в очень таком невыгодном положении, потому что почти на каждого из них, ну, почти на всех, которые более-менее заметны, есть какой-то альтернативный аккаунт. Там, «Усы Пескова», там,
«МИД
Раиси», там, ну, и «Кремлин Раша», да, естественно, был один из первых. То есть везде есть какие-то юмористические варианты.
Кстати, а вы заметили, что «Кремлин Раша», он же был зеркалом своего рода Дмитрия Медведева, когда тот был президентом, то есть он-то еще начался тогда. А сейчас у Дмитрия Медведева нет своих фейков.
Ну, да, в принципе, фейк – это тоже признак того, что ты актуален. То есть, если на тебя нет фейков, в общем-то, наверное, ну, либо ты не интересен, но либо ты достаточно интересен, что тебя переплюнуть очень трудно уже. Ну, у нас не так много политиков с юмором, но все-таки, но, окей, все равно это действительно надо сказать. Ну, Навальный действительно очень юморной парень, и на него фейк трудно будет сделать. А то если какой-то политик такой, ну, серьезный или мало смеющийся над собой, но ну, таким, если он интересен сам по себе, характерен, то, конечно, тогда фейки быстро появляются.
А, кстати, не могу не вспомнить историю. Вот мы здесь уже обсуждали, там, что это самый короткий путь от пользователя к самому высокому политику. Аркадий Дворкович не так давно в Твиттере, Ира Воробьева, ему, наша коллега, ему сказала о ситуации на таможне, когда они пускали груз детского питания для детей, страдающих фенилкетоном абсолютную рею, потому что он не пробивался, он не проходил, ну, был забанен в категории товаров, которые в России не пускают. Он довольно быстро отреагировал. То есть, в принципе, политики читают сообщения, даже если на них не отвечают, как правило, но достучаться до них можно.
Ну, конечно, и более того, ну, это, опять же, ну, это проявление той самой вот альтернативной возможности повлиять на ситуацию. То есть, когда человек чего-то не видит, и вдруг ему прямо что-то там пожаловались на что-то, обратили внимание на какую-то ситуацию, и он смог быстро как-то помочь. Мне кажется, это очень хорошая история. Я вот хотел только еще рассказать про один очень интересный аккаунт. Это Йон Гнар его ведет. Это ныне мэр Рейкьявика. Очень необычный политик, это комик, который пришел к власти на фоне краха вообще экономики Исландии, и когда разочаровались во всех традиционных политиках, он основал свою такую странную очень партию, во многом с помощью комедии он пытался высмеять всех политиков, и он сделал такую неплохую карьеру. И он начинал тоже с видеоблогов, с блогов, с каких-то смешных странных обращений, он там, ну, вплоть от серьезных требований у него было до несерьезных из серии там импорта белок и подобного всего. И он смог выиграть выборы, убрал полностью старую гвардию и, надо сказать, неплохо справляется в роли мэра довольно-таки большой европейской страны.
Спасибо вам большое. У нас есть коротенькое объявление. Я напомню, у нас Олег Козырев был сегодня в эфире. Мы говорили о том, как первые лица ведут себя в социальных сетях. И пришли, в общем-то, к выводу, что, наверное, лучше, чтобы Твиттер был.
Но не только Твиттер, пусть и Ютуб, и Инстаграм.
Да. Да, чем больше, тем лучше.
Обещанное объявление, да. У нас со следующего воскресенья небольшие перестановки в воскресном эфире. Программа «Дорожная карта» переезжает на несколько часов раньше, а точнее на 2 часа. Она будет выходить со следующего воскресенья в 8 вечера. В 20...
Сразу после программы «Гонопольская» мы садимся, в общем, за
«Дорожную
карту».
Никуда даже не выходим. А в 20 часов будет программа «Дорожная карта», в 21 будет «Цена революции», в 22 часа будет программа «Точка». Это со следующего воскресенья. Спасибо огромное. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин были с вами. Счастливо.
Счастливо.